Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии сегодня координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов и Наталья Самовер. И мы будем говорить о том, почему власти Москвы, да и не только Москвы, но и других городов России, безнаказанно продолжают уничтожение архитектурных памятников. Я скажу, что сегодня наши гости провели пресс-конференцию в агентстве новости как раз в связи с ситуацией в Замоскворечье вокруг церкви Вознесения в Кадашах. И мы поговорим о том, что, собственно, происходит и там. Скажу также, что мы приглашали к конструктивному разговору у нас в эфире руководство такого ведомства, которое называется «Москомнаследие», у начальника Валерия Шевчука или кого-нибудь из его заместителей, чтобы поговорить, собственно, о том, как это ведомство выдает разрешение на разнообразные перестройки, реставрации, и, тем не менее, почему происходит уничтожение памятников и стоящих на охране и вновь выявленных, но, к сожалению, оказалось, что представители этой организации передумали и общаться с слушателями «Радио Свобода» не стали, но зато вы можете пообщаться с людьми, которые защищают архитектурное наследие в столице, не только. Телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 222 12. Ну, можете сказать, чего вам жалко, что потеряно навсегда или не навсегда в облике российских городов. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а я обращусь к гостям. А прежде всего, давайте вот от этой конкретной ситуации, которая действительно очень так хорошо видна тем, кто живет, например, в Замоскворечье, да и тем, кто любит старую Москву. Что происходит вокруг церкви? Давайте начнем, наверное, с Натальи Самовер, которая, собственно, и у нас в эфире уже выступала в тот момент, когда в очередной раз там бульдозеры и экскаваторы начали рушить памятники. Наталья, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. В прямом смысле вокруг церкви Воскресения в Кадашах происходит то, что происходило в тот раз, когда я первый раз общался со слушателями «Радио Свобода». Именно происходит снос. Тогда казалось, что удалось остановить технику, которая начала крушить дом дьякона начала XIX века. Но и в этот понедельник техника вернулась, дело свое завершило, и теперь на месте дома дьякона осталось ровное место, посыпанное осколками кирпича. Так постепенно, домик за домиком, экскаватор съедает остатки исторической среды, которая окружает храм Воскресения в Кадашах, которая, собственно, является для него родной. Через некоторое время храм Воскресения в Кадашах будет стоять на ровном пустом месте, а дальше на этом ровном пустом месте можно будет построить все, что хочешь.
Ну вот меня, знаете, что удивляет? Вот довольно много лет стояла эта площадка, это бывший завод, по-моему, каких-то пищевых концентратов, она стояла в таком заброшенном виде, обнесенная забором, там пара охранников была, и как-то никого это не волновало. С тех пор, как храм этот забрали у, по-моему, реставрационного центра Грабаря, и там появилась религиозная община, ну, собственно, все, похоже, подумали, что в нынешнем Москве, и да и в России, церковь получает все, что угодно, и если она запросит, собственно, эту зону, которая прилегает к храму, то все ей отдадут. А как все-таки объяснить то, что те, кто заинтересован вот в этом участке исторической застройки, ныне уже практически уничтожены, они смогли эту территорию получить? Константин.
Ну, они ее получили, во-первых, еще давно до того, как этот храм снова был возвращен православной церкви. Да, ведь нынешняя эта ситуация со всеми сносами, она просто парадоксальна. Последние несколько недель, особенно это было заметно в приближении выборов, московские чиновники говорили наперебой, что нет, проект этот будет пересмотрен, зоне охраны в Кадашах ничего не угрожает. Не волнуйтесь, дорогие москвичи, там Александр Кузьмин, главный архитектор, обещал это доложить на правительство Москвы, самому Юрию Михайловичу Лужкову этот вопрос и так далее, и так далее. Но при этом все распределительные документы, которые были этому застройщику выданы правительством Москвы, и все разрешения на снос исторических домов в этой охранной зоне, они продолжают действовать. Они не отозваны, не приостановлены, не отменены. На словах представители городских властей говорят, что сейчас будем спасать Кадаши. На деле работает строительная техника по-прежнему.
Это значит, распорядительные документы позволяют завтра начать строить на этом месте комплекс «Пять столиц». Вот под аккомпанемент заявления о том, какой он ужасный, как его не будет, его завтра можно начать строить.
Наталья, скажите, а известно, раз вы занимаетесь вот этой историей, собственно, кто хозяева этого проекта под названием «Пять столиц»? Это здание, там, по-моему, высотой от 4 до 6 этажей, которое замкнут храм практически, барочный храм 17 века, практически в такое кольцо. И это, кстати, не все недалеко от Кремля, в исторической застройке. Вот кто хозяева этого замечательного проекта? Замечательного в кавычках, конечно.
А это очень забавная история. Дело в том, что вообще обычно девелопмент – это довольно прозрачная вещь в Москве. Мы знаем, что такая-то девелоперская компания строит такой-то жилой комплекс обычно. А здесь мы имеем дело с некой анонимной конторой, которую звать никак. ООО «Торгпродуктсервис» известно только единственное своим участием в этом проекте, больше ничем. При этом проект миллиардный. Тот очень серьезный бизнес, который стоит за этим проектом, прячется все эти годы. Это, я, пожалуй, даже больше не знаю в Москве в сфере девелопмента второго такого случая.
Я вам назову такой случай. Это аквапарк, который рухнул, и хозяев так и не нашли.
Ну, пожалуй, можно было бы еще назвать такой весьма интересный пример с другой сферы, как Байкал Финанс Групп. Когда совершается дело явно дурное и нехорошее, когда невозможно назвать себя причастным к этому делу для того, чтобы не убить окончательно свою деловую репутацию, тогда бизнес прячется. И те люди, которые сейчас фигурируют в виде менеджеров этой компании «Торгпродуктсервис», они, конечно, не являются ни бенефициарами, ни реальными управленцами. И, ну, в общем, это нанятые люди, которые просто существуют для того, чтобы прикрывать реальных бенефициаров.
Но церковь как-то все-таки выступала здесь в качестве противника этого проекта, собственно, религиозная община, может быть, московская епархия.
Что касается нового прихода, то вот те годы, что стройплощадка стояла пустой, на ней ничего не строилось, это была заслуга прихода, безусловно. Потому что приход все это время вел вязкую судебную борьбу, он просто не давал застройщику выйти на стройплощадку всякими исками. Оттягивал до последней возможности. Но тем временем застройщик собирал себе документацию. И вот сейчас мы пришли к совершенно шизофренической ситуации, когда, наконец-то, застройщик, наконец, собрал все бумажки, он уже может выйти на стройплощадку, и тут как раз проснулась общественность, и тут как раз приключилось общественное обсуждение генплана, которое позволило вывести тему Кадашей на высокий уровень. И вот именно в тот самый момент, когда у застройщика, казалось бы, все было хорошо, вот тут у него начались проблемы. И сейчас мы наблюдаем безумное совершенно зрелище, когда застройщик пытается реализовывать то, что вроде как бы ему уже все запретили.
Ну, на словах запретили.
На словах запретили, на деле он пытается это реализовать. Мы надеемся, что этот словесный запрет перейдет все-таки в формальный, потому что уже будет довольно странно, если после всех произнесенных слов и данных обещаний внезапно проект «Пять столиц» будет построен в его первоначальном виде. Мы надеемся, что он будет скорректирован. Но здесь возникает еще вопрос о том, каким образом он будет скорректирован. Потому что просто уменьшить этажность – это не та корректировка, к которой мы стремимся.
Ну что ж, давайте мы продолжим наш разговор на волнах «Радио Свобода» после короткого объявления.
Выстрел был произведен Ивановой в присутствии 15-летней девочки, дочери булочника Олимпиады Цеховской, за которую последнее перед убийством время ухаживал, добиваясь половой связи с нею Иванов.
Жизнь и литературщина в документах прошлого. На волнах свободы. В субботу в 9 утра, в воскресенье 9 вечера. Время московское.
Продолжаем разговор в прямом эфире с представителями общественного движения «Архнадзор» Натальей Самовер и Константином Михайловым. Константин, а, собственно, церковь, вот что, есть угрозы памятнику от этого комплекса? Так-то обещают, что, ну, построят дома, там жилой комплекс и так далее, все будет хорошо.
Ну, во-первых, церковь не только барочная и красивая, она еще старинная, ей больше 300 лет. И есть все основания полагать, что ее фундаменты и подземные части находятся не в самом лучшем виде, потому что они уже там лет 50, по-моему, не реставрировались и вообще не исследовались. Если рядом начнут, как у нас водится, выкапывать котлованы, строить массивные здания, то весьма велика вероятность того, что пойдут подвижки почвы, и ничего хорошего для памятника от этого не будет. Это во-первых. Во-вторых, если этот проект будет реализован в том виде, в каком задумывался, то церковь будет просто с трех сторон отрезана от всей окружающей Москвы. Она окажется в таком каменном мешке. Можно ли так обращаться с шедеврами? Будут перекрыты последние там или не... Одни из последних немногих сохраняющихся исторических панорам за Москворечье, видов на Кремль и так далее. Вот, ну и, наконец, самое главное, о чем стоит сказать, что вообще это все изначально находится вот в совершенно иной плоскости, нежели предписывает закон. Потому что, когда выходило постановление правительства Москвы о строительстве этого комплекса размером в 36 тысяч квадратных метров, уже действовал федеральный закон номер 73 об объектах культурного наследия. И там предельно четко сказано, что в охранных зонах памятников архитектуры запрещается всякая хозяйственная деятельность и всякое строительство новое, за исключением мер по сохранению памятника или регенерации исторической застройки памятника вокруг памятника. То есть по закону там можно вот единственное, что регенерировать или воссоздавать какую-то вот утраченную со временем историческую застройку слободы казашевской. То есть небольшие двух-трехэтажные домики, стоящие по периметру кварталов, с садами, с пространством между ними, никак не массивное полукольцо вот этого комплекса, который закроет церковь с трех сторон.
Я, кстати, видел на сайте на одном альтернативный проект застройки, он выглядел очень так симпатично, то есть это как раз, ну, пусть новодельное, но что-то похожее на старое Замоскворечье. В конце концов, если богатые люди хотят где-то там поселиться, они бы скупили эти особнячки по нечеловеческим ценам, наверное, это тоже бы проект был бы выгодный.
Да, безусловно.
Там уже, собственно, это и происходит. В тех местах есть частное жилье, особняки, которые приспособлены для жилья одной богатой семьи. И это совершенно нормально использование этой дорогой земли в центре города.
Да, как выразился Юрий Бочаров, в центре стремительное развитие, ориентированное на максимальное извлечение прибыли от застройки наиболее ликвидных земель в центральной зоне вокруг Кремля. Это академик архитектуры тоже, который у нас часто выступал. Да, извините, Наталья, я, кажется, перебил вас.
Да, я хотела сказать, что меня больше всего во всей этой истории огорчает тупость приема выжимания денег из этой земли. Понятно, что эта земля наподобие нефтяного месторождения способна фонтанировать деньгами. Но почему нужно выжимать эти деньги таким тупым способом, таким уродуя тот самый ресурс, которым ты пытаешься торговать?
Построив вот это... культурный бэкграунд этих людей. Где нам взять других капиталистов?
Это печально. Мы уже много лет пытаемся как-то вырастить в своем коллективе капиталистов. И у нас все еще получается вот это. Это очень грустно. На самом деле ведь очевидно, что если подойти к этому иначе и пойти по пути создания вот этого суперэлитного, малоэтажного, небольшого объема жилья, то можно было бы при грамотном подходе выручить из него те же деньги, как и из продажи комплекса «Пять столиц», и при этом не нести такого чудовищного репутационного вреда.
Хотя я бы, как житель Замоскворечья, я бы предпочел, чтобы на месте этого заводика появился бы какой-нибудь культурный или другой приятный объект невысокого роста, который бы не портил жизнь ни церкви, не портил бы памятники и служил бы людям. Но, видимо, это уже
идея прихода.
В нынешней системе, по-моему, это невозможно.
Приход на самом деле хочет. Дело в том, что приход все время подчеркивает, что он не имеет права высказываться в прямой об использовании этой территории, поскольку она ему не принадлежит. Но вообще приход считает, что было бы неплохо, если бы эта территория использовалась для культурных целей. Вот так вот. Поскольку приход ведет там работу с детьми уже сейчас, то вот можно было бы расширить эту работу, если бы построить какой-нибудь детский центр и тому подобное. То есть идея культурного использования этой территории, она, конечно, в воздухе витает, безусловно. И там в двух шагах Третьяковка. Это необычная территория. Поэтому... Вот так вот глупо, пошло, тупо поганить ее, это не за державу обидно, знаете, за наш бизнес.
Ну, знаете, по-моему, это системный такой вопрос. Я с интересом слежу за деятельностью вот Константина и движения «Архнадзор», но мне все время кажется, что это такая стрельба по отдельным мишеням. Ну, вот снесено за лужковское время там 500 памятников, некоторые говорят 1000. Вот ребята бегают туда-сюда, там где-то бумагу отнесут, где-то в прокуратуру, где-то еще что-то. Но процесс этот уничтожения исторического города, по всей видимости, неостановим, и жители, вот, которые могли бы нам позвонить, например, по телефону 8 800 222 12 и высказать свое мнение, они с этим настолько смирились, что им вообще на все наплевать. Вот. Константин, ну, системно же надо как-то действовать, понимаете? А вы ходите, носите бумаги в «Московном наследии», они там смеются, наверное, перекладываются со стола на стол.
Ну, во-первых, не все так грустно, да, многие памятники удается и удержать, и остановить разрушение, и в этом году уже были этому примеры, да, но в чем здесь правда? В том, что пока мы, напрягая все силы, да, собирая союзников, там, удерживаем вот это вот наступление инвесторов или разрушителей на 1, 2, 3 участка, да, они наступают еще по сотне. Это вот такое чудище облаистозевно, да, с ним трудно бороться. А то, что нынешняя городская власть не будет спасать системный исторический город, ну, это, я думаю, всем понятно, нет никаких надежд. После вот 20 лет правления этого, да, мы видим, куда направлен, собственно, вектор развития и отношения к городу. А поэтому чем он может быть спасен? Я считаю, что в нынешних условиях он может быть спасен только таким административным насилием со стороны власти федеральной.
Вот только вы размечтались.
Если она в этом, конечно, заинтересована, в сохранении своей столицы, да, как исторического города.
А у них своя столица Петербург.
Ну, это, я, наверное, у кого как, там своя столица Петербург. В той столице тоже происходит, как мы знаем.
Поговорим. Про автоцентр обязательно. Но давайте мы немножечко слушателей подключим, а то мы что-то тут разболтались. Владимир Андреевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, мнение нашим гостям, пожалуйста.
55-летний москвич. Я жил на Пятницкой, хорошо знаю, это недалеко от Третьяковой. Вот. И вы знаете, я вам скажу, вы вот заметили, что как только, вот возьмите Сокольники, там была храмовая площадь. Лужков и его Батурина дали разрешение на строительство небоскреба. Все это уничтожено. В общем, небоскреб стоит, площадь уничтожена. У Белорусского вокзала то же самое произошло около церкви. Значит, фактически церковь не видно. Так? И во все, и заметили, что как только русская церковь, значит, строится небоскреб. Но вот у синагог и прочее этого не делается.
Владимир Андреевич, не разжигайте. Сейчас мы нам найдем что-нибудь отвратительное рядом с синагогой, а также с костелом и еще с чем. Тут специалисты вам ответят. Вот. А насчет небоскребов, да. Между прочим, Константин, ну, может, вы что-то скажете, конечно, разрушают там? Разрушает среду везде.
Ведь. Можно вслед за этими адресами еще много десятков подобных адресов назвать, да, конечно. Это то, что на площади Тверской заставы построили рядом с храмом Николы, это просто безобразие феноменальное.
Слушайте, а вот все-таки того, что делается с храмами, ну, надо, наверное, напомнить о том, что происходит с мечетью в Выползовом переулке. Это вообще просто уму непостижимое.
А что там происходит?
Мечеть начала 20 века, исторически существовавшая небольшая красивая мечеть, которая имела с охраной статус памятника архитектуры. А община мусульманская обращается к Москомнаследию с просьбой вывести ее из списка памятников, потому что она мешает построить на этом месте другую мечеть гораздо больше и лучше. И Москомнаследие идет общине навстречу. Вот была некая историческая и культурная ценность у этой мечети, и вдруг раз, и куда-то делась. И все, и больше она не памятник. И не будет этой маленькой исторической мечети, а будет на ее месте новая.
Ну и ларьки рядом будут тоже. Все будет. Но все-таки вот вопрос на самом деле про эти небоскребы интересные. А вот все, что делают замечательные архитекторы, это что? А вот поклонение желтому дьяволу, да, или просто еще и банальный непрофессионализм? Вы как считаете, Наталья?
Это сложно. Конечно, без желтого дьявола тут не обходится, безусловно. Но дело в том, что архитектор, к сожалению, в наше время, это слуга заказчика. Заказчик находится в теснейших симбиотических любовных отношениях с городскими властями. Заказчик хочет много-много квадратных метров. Он добивается выпуска постановления правительства Москвы, в котором написано: на этом участке размером с носовой платок построить 1 000 000 м². После этого заказчик идет к архитектору и говорит: видишь носовой платок? Сделай мне здесь 1 000 000.
Профессионально сделай,
да.
Чтобы не упало.
Да. Куда деваться архитектору? Значит, он строит небоскреб. Выбирать ему не приходится.
Ну, не все, наверное, так делают, да? Некоторые отказываются.
Мы некоторые таких отказываются.
Людей но знаем, да, тех, у кого остались эти вот.
Ну да, но для того, чтобы начать критерии отказываться, нужно уже быть кем-то. Будучи молодым архитектором, начинать с отказа довольно трудно.
Давайте еще вопрос. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Ну, я вот тоже хочу продолжить, как коренной москвич, этот разговор. Вот я житель Марьиной Рощи, это исторический центр, историческая зона в Москве. И вот у нас происходят довольно интересные процессы. Ну, например, с целью борьбы за экологию у нас полностью уничтожили трамвай. У нас было 2 трамвая, 7-й и 19-й. ходили до Белорусского вокзала. Теперь их нет. Но выходит постановление довольно интересное, 1766, ну, называется, вернее, распоряжение правительства Москвы за подписью исполняющего обязанности первого заместителя Ресина о строительстве пешеходной зоны по Новосущевскому переулку. Я вот, вы знаете, долго смеялся. Вот преамбула. Для формирования новой городской площади по Новосущевскому переулку. В результате очень большой микрорайон между Тихвинской улицей, Новосущевской, площадью Борьбы Образцова, там, кстати, находится МИИД, гигантский институт, оказывается без транспорта трамваев, без автобусов, вообще без всего. И все за государственный счет, за счет бюджета города, потому что там подрядная организация, так называемая Мосинстрой, собирается строить висящие сады, общественные улицы, бульвары и разрушить целых 25 домов и выселить жильцов. Это условия, когда в городе, в общем-то, нету ничего. Для чего это делается?
А вы протестуете как-то? Объединяетесь?
Конечно, мы объединяемся, протестуем. Но здесь мы встретились с очень странным для нас вообще проблемой. Это постановление готовили. Вот сейчас вы мне опять скажете, что я проклятый антисемит.
Нет, нет. Если вы ничего плохого не скажете, мы вам тоже не скажем.
Продолжаю дальше. Ирина Рабер, это было ее предложение, она префект Северо-Восточного округа. И все это выходит за подписью Ресина, о чем я говорил. Когда мы выясняем, а что же по сути дела происходит, что это за площадь? Оказывается, левая сторона еврейского центра иудейского Бер-Лазара полностью построена, там где гараж, вот этот новый культурный центр, и есть правая, там где продолжение, а между ними этот несчастный переулок. Для того, чтобы объединить это все и создать как бы свой район, еврейское гетто, они ликвидируют...
Ой, Евгений, ну, то есть, Александр, это честное слово, у вас какие-то все-таки странные идеи. А я думаю, что просто осваивают территорию. Вот и все. Не разжигайте, я вас призываю. Вот звонят коренные москвичи, и как-то даже стыдно немножко за их культурный уровень, честное слово. Хотя, наверное, проект не очень хороший, да? Я не знаю, кто-то в курсе?
Ну, такой проект действительно существует. Тут беда-то в чем? Так, опять же, подобных проектов десятки, да, я имею в виду по смыслу, да, не имеющие никакого отношения к реальным нуждам города и его жителей, да, вот что-то такое мы настроим. Это примерно то же самое, что дворец Алексея Михайловича в Коломенском, да, там другие амбиции.
Вот например. Сейчас мы об этом поговорим, да? Но уже после выпуска новостей «Радио Свобода» с нашими гостями Константином Михайловым и Натальей Самоверой. Я напомню, что в 22 часа в эфире будет радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, разговор о Нобелевской премии по экономике.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Глава Центра избиркома России Владимир Чуров опроверг утверждение, что в комиссии лежат сотни нерассмотренных жалоб от граждан, недовольных недавними региональными выборами. Сегодня на пресс-конференции в Москве Чуров отметил также, что любые неподтвержденные фактами призывы к ЦИК пересмотреть итоги выборов можно расценивать как подстрекательство, что грозит судом. КПРФ не будет участвовать в пленарном заседании Госдумы в пятницу. Об этом сообщил журналистам после заседания президиума ЦК партии заместитель председателя фракции Владимир Кашин. В среду утром фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР покинули пленарное заседание в знак протеста против фальсификации итогов голосования 11 октября. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 8 уголовных дел по факту нарушений на выборах главы города Дербент в Дагестане. Сообщается, что дела возбуждены по заявлениям жителей города. В Ачхоймартановском районе Чечни в ходе спецоперации ранены 2 милиционера. Как сообщил Интерфаксу министр внутренних дел Руслан Алханов, в ходе перестрелки тяжелые ранения получили также несколько боевиков. В Пакистане сегодня жертвами серии терактов стали около 30 человек. В городе Пешавар взрыв произошел в жилом квартале. Погиб ребенок. Несколько человек получили ранения. Процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, которого обвиняют в геноциде и военных преступлениях, начнется в Гааге 26 октября. Такое решение принял Международный трибунал по бывшей Югославии. Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что экономический спад в странах Центральной и Восточной Европы в этом году будет более глубоким, чем ожидалось ранее. Новый прогноз спада экономики этого региона 6,3%. Ранее ожидалось, что спад составит 5,2%.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Почему власти Москвы продолжают уничтожение архитектурных памятников? В нашей студии координаторы движения «Архнадзор» Константин Михайлов и Наталья Самовер. Телефон +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Ну что ж, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Я хочу, ну тогда в оптимистическом, может быть, Тони чуть-чуть поговорить. А вот проект сноса Центрального дома художников и строительства на его месте, что-то такое было задумано, апельсин Нормана Фостера. Правда, я слышал, что в этом проекте участвовали скорее не московские власти, а федеральные, даже называлась фамилия там одного из деятелей нынешнего правительства, господина Шувалова, что он был страшно заинтересован в том, чтобы вот одно снести, другое построить, отодвинуть там Третьяковскую галерею, в общем, использовать это пространство, где земля, по-моему, все-таки не московская, а федеральная, но как-то это после бурных слушаний зависло. Значит, получается, что общественность что-то может изменить, Константин Михайлов?
Получается, да, это самый главный пример, это, пожалуй, самый громкий из последнего, хотя есть и другие, да, вспомните тот же историю с памятником на Патриарших прудах.
Это примус там,
да,
такой?
Да, где хотели поставить примус, да, или там, скажем, летом мы остановили разрушение интерьера в историческом доме в Печатниковом переулке, так называемом доме с кариатидами. То есть общая беда-то в чем? Вот это вот происходит, а почему я говорю, что это все история одного и того же ряда, что вот это вот рассказ предыдущего нашего слушателя о Малиной роще, что... Центральный дом художника, да, вот существует некий культурный такой обжитой городской район, да, вот в случае с ЦДХ 30 лет, да, там стоит это вот здание, музей, галерея, там мама ходит с детьми, парк искусств рядом, да, и вот приходит некто и говорит: все, ребята, теперь здесь все будет совершенно по-другому, вот сюда я поставлю Третьяковку, вот туда я посажу музей, а вот здесь я построю что-то такое 17-этажное, но гулять вот там вам чуть-чуть...
Но пару домов туда уже всадили, да-да-да, в край, собственно,
садили, да, а погулять вам там вот останется вдоль реки полосочка, да? Совершенно естественно, город против этого восстает. Не потому, что он так любит ЦДХ, например, за его архитектурное достоинство, да? Он восстает против этого вот насилия. Точно такое же, видимо, насилие задумано в Малиной роще и во многих других местах.
Ну да, давайте мы еще один вопросик дадим слушателям задать, а потом продолжим. Евгений Николаевич, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Николаевич, Москва.
Да.
Я вообще-то в возрасте, но я хочу вам в двух словах постараться вкратце рассказать то, что вы до сих пор не знаете и можете не догадываться. Я про гостиницу «Россия».
Расскажите.
Года тому назад ее именно по распоряжению Лужкова разобрали. А там еще был суперконцертный зал «Россия». Так вот, до сих пор, уже четвертый год, там ничего не строится и не восстанавливается. А ведь там еще, я не знаю, кремлевские руководители знают или нет, там экология еще. Там ведь на глубине 15-20 метров, там большое количество нефтепродуктов, станкостроительное оборудование и прочее. Там же суперконцертный зал был. Теперь что же сделал Лужков? Значит, он разрушил места, видно, с кем-то не поделили миллиарды. Там ничего не строится, а концертный зал сотрудников перевели в Лужники, как бы арендуя дворец спорта. Вложили там немало денег, чтобы как-то ее преобразить. Теперь в этом концертном зале, там так называемый филиале, это в Лужниках, там проводятся в основном лужковские мероприятия.
Ну, да, Евгений Николаевич, ну проводится и что, плохо что ли? А с кем поссорился, мы знаем,
я
такой Шалва Чигиринский, по-моему.
Это же все бюджетные
деньги. По Москве.
А куда смотрит прокуратура и счетная палата? Это же огромные деньги тратятся.
Россия, так тратятся они с разрешения Московской городской думы, по всей видимости.
Деньги. И гостиницу России, которую любили иностранцы на фоне Кремля, там же ничего не делается, теперь одни расходы, а не приходы.
Давайте, давайте. Вот что с Россией-то, кстати, происходит? Меня вот поражает действительно это огромное пустое пространство, правда, обнесли его рекламными щитами, но я вот помню там в каких-нибудь провинциальных городах там то ли воруют меньше, то ли все-таки пытаются деньги считать. Там обычно, если не успевают что-то построить в центре города, то за этим забором делают автостоянку хотя бы, и, значит, деньги собирают. Небольшие, но все-таки деньги. А тут стоит вот это вот действительно развалины какие-то, который год, пока идет суд. Константин, не знаете, что там происходит?
Да ничего там не происходит, потому что вот именно происходят судебные процессы, и там ничего невозможно делать, ни строить, ни даже расчищать ее, насколько я понимаю. Зато происходит, скажем, ну, проектируется или задумывается новая застройка на этом месте.
А там же был проект уже.
Там был проект, он уже тоже с постером связанный, по-моему, он уже снова отменен и снова как бы заново все это начинается. Тут очень важно, на самом деле, это, конечно, поразительно, наверное, по градостроительной значимости, это такой пустырь номер один в Москве рядом с Кремлем. Вот очень любопытно, что
там будет. Но при Сталине-то не успели там высотку построить?
Начали, разобрали по ходу дела, да.
Проклятое место.
А вот, кстати, когда там появилось пустое место, я, например, очень радовался, потому что открылись виды и панорамы, каких не было видно 50 лет, начиная с 64-го года, когда эту гостиницу «Россия» там закончили, да, вот, если бы там с Устинского моста посмотреть на Кремль, открывается совершенно фантастический вид почти что средневекового города. Вот эти панорамы, визуальные связи заряди за Москворечьем очень важно сохранить при любой новой застройке. Мы даже в Архнадзоре думаем на то, чтобы объявить конкурс среди ведущих архитекторов вот на решение, на дизайн, такой глобальный дизайн в масштабе города этого места, чтобы оно выглядело по-человечески, да, потому что если сейчас дать построить там что-то опять, типа гостиницы «Россия», да, то потом мы еще будем 100 лет ждать, пока эта градостроительная ошибка будет уничтожена вторично, а можем и не дождаться.
А может там парламентский центр какой-нибудь построить? Он все этот проект кочует с места на место. Вот, Кремль рядом, ну, что-нибудь такое невысокое, закопаются в землю и будут там сидеть и заседать Совет Федерации Дума. Может, хотя бы это сделать?
Закопаться там достаточно сложно, потому что от этой сталинской высотки там остался такой, как в те времена делали, бетонный стилобат, туда не вроешься. Но я думаю, что, на самом деле, парламентский центр, можно ему подыскать какое-то другое место, потому что если еще одну властную структуру всадить в самый центр Москвы, то я думаю, что движение встанет окончательно и навсегда.
Да, Наталья,
ну, кстати, вот это очень хороший пример, чтобы показать, как, откуда вообще в городе берутся градостроительные ошибки. Они берутся из механизма принятия решений. Например, вот выработку концепции застройки этого великого главного московского пустыря поручено некой мастерской некого проектного института без конкурса. Почему этой мастерской? Это главный пустырь города, это лицо Москвы, это суперответственная территория. Даже если бы в этой мастерской работал великий архитектор Аристотель Фиораванти, все равно, в общем-то, по современным представлениям о том, каким образом должны решаться такого рода градостроительные задачи, следовало бы провести все-таки конкурс. Конкурса нет. Если из недр этой мастерской появится какая-то концепция, которая не устроит никого, кроме заказчика, она будет реализована, потому что заказчика она устраивает. Таким образом, заказчик, в данном случае город, игнорирует всех, кроме себя самого.
Вот Юрий Петрович Бочаров в своем письме, оно у вас тоже есть на сайте Архнадзора, он говорит о том, что нужно просто изъять часть города и передать ее в федеральное, так сказать, управление. То есть он так предлагает Путину и Медведеву, значит, вступить в некий такой конфликт с Юрием Лужковым, ну, изъять у него там часть, не знаю, в пределах Бульварного кольца. Ну, в принципе, конечно, есть вот там Вашингтон, но все-таки не штат, а такой федеральный город. Как относится к этой идее политической, вот, скажем, вашей организации?
Логика в этом есть определенная. Вот, кстати, в Вашингтоне очень забавно, там он образует такой почти правильный квадрат, насколько я помню, или прямоугольник, да, вот, и один из углов этого квадрата отрезан, он не входит в территорию города Вашингтон. И вот в этом небольшом углу квадрата стоят небоскребы. А во всей остальной части квадрата застройка одно-двухэтажная, не превышающая купол Капитолия. Да? Если бы у нас можно было сделать федеральную зону таким образом, то это, конечно, была бы прекрасная идея. Но, к сожалению, время для этого уже упущено. И от того, что, собственно, что мы отдадим все там, Бульварное кольцо федеральным властям, архитектурная судьба Москвы и судьба ее памятников, она изменится очень мало, я думаю.
Более того, у нас уже есть пример того, что делают федералы, если им в руки попадает кусок исторической Москвы. Например? Федералы сейчас проектируют реконструкцию кварталов даже нескольких, прилегающих к музею имени Пушкина. И это такой же колоссальный градостроительный вандализм, как тот, который совершается московскими властями.
А в чем вандализм?
Качественной разницы в уровне вандализма между ними совершенно никакого нет.
Ну, например, а что они плохое хотят там сделать? Чтобы мы хоть знали.
Ну, например, мне кажется, что московские власти еще не совершали такого героического деяния, как уничтожение, например, уличной сети, когда ликвидируются просто переулки. Исторические переулки, которые существуют с незапамятных времен на этом месте, трасса этих переулков прослеживается, наверное, века, ну, с 18-го, наверное, точно, а может, и раньше. Не будет их, потому что там будет некая единая территория.
Да, я увидел, кажется, проект, что и улицы Волхонка не будет.
Ну, улица Волхонка там все как-то остается, а вот переулки, окружающие нынешнее здание, нет, их уже нет. Их предполагается ликвидировать.
Ну, может быть, объявить просто Москву в центральной части просто заповедником, запретить все строить. Вот если мы выйдем сейчас из студии на Садовое кольцо, увидим грандиозное здание на противоположной стороне, около, так сказать, не так далеко от улицы Новослободской, да, США, который рекламируется как последний офисный комплекс в центральном округе, там, я не помню, 25 или 28 этажей. Ну, собственно, может быть, действительно вот с этим покончить. Кстати говоря, вот во время выборной кампании представители правящей партии, или как-то еще, если ее можно назвать, да, этой группировки, они все время говорили, что они запретили строительство офисов как раз вот в центре Москвы. Это так или нет?
Да, с этим очень торжественно покончили некоторое время назад. Помните, были широковещательные заявления о запрете точечных строительства.
Да, а и вот Сергей Митрохин у нас докладывал, что это победа партии «Яблоко».
Да, а вот все точечное строительство, которое с тех пор все равно почему-то продолжается и заложено в генплан, ну так это потому, что постановления правительства Москвы были приняты раньше, и что ж теперь делать? Есть действующие постановления, вот надо их реализовывать. В генплан заложена масса таких объектов, которые были...
На сколько лет вперед?
Ну вот до 2025 года.
Я вам больше скажу, запрет точечного строительства, как ни странно, направленный вроде бы на охрану исторического города, привел напрямую к его уничтожению, стал приводить. Потому что раз запретили точечное строительство, то включили другую кнопочку под названием «регенерация». Это разрешено. И стали сносить исторические дома и на их месте строить новые, называя это регенерацией.
Знаете, что пишет нам Геннадий? «С нетерпением жду, когда Юрий Лужков начнет сносить построенное им самим». Нет таких еще примеров?
Я думаю, если бы мы спросили его самого, он бы ответил, не дождетесь.
Ой, просто страшно себе представить,
пока не помню,
сколько нам придется еще этого ждать, наблюдая созидательную деятельность Юрия Михайловича, пока он перейдет к разрушению того, что он уже создал.
Но пока он собирается от пятиэтажек перейти к домам вот 12-9-этажным, видимо, строительному комплексу города Москвы негде развернуться. Но я хотел вот тут уточнить еще один сюжет. Тут спрашивают про Усачевку. А что, вот эти дома 20-х годов, как была квартальная такая застройка, они уже под угрозой тоже, Наталья, вы в курсе?
Рабочие поселки, очевидно, имеются в виду.
Да-да.
Да, их в Москве несколько таких поселков. Это образцы комплексной застройки 20-х годов, которые сгоряча сперва Москомнаследие поставило на охрану, и в этом смысле Москва была совершенно наравне с другими европейскими странами, которые тоже осознали ценность конструктивистской жилой застройки и тоже ее охраняют. Но дальше заработала наша специфика замечательная московская. И префект Центрального округа заявил, что ему некуда переселять москвичей, что у него трущобы, что у него пропадают огромные площади. И Москомнаследие подумало и решило, что, пожалуй, оно погорячилось, и нету там никакой ценности. И в Европе, может, есть ценность, а у нас нету. И вывели их. Проблема сложная, на самом деле, потому что жилье некомфортное. Люди, живущие в этих поселках, жалуются. Это не значит, что они не имеют ценности. Это значит, что это жилье нуждается в реконструкции для того, чтобы оно было приведено к комфортному состоянию. После этого в нем можно будет жить. Ценность этих поселков заключается не в том, что в этих квартирах маленькие кухни и неудобные сортиры.
Да, и выход, по-моему, из кухни прямо в ванную там.
Да, отнюдь не в этом их ценность, разумеется. Их ценность в продуманной, функциональной, удобной, дружелюбной для человека городской среде, которую создали архитекторы, проектировавшие эти поселки. Сейчас мы можем их уничтожить, и что будет на их месте, тоже легко себе представить. Появляются многоэтажные дома, которые вызывают немедленно страшную транспортную перегрузку района.
Но они пока не вызывают такую страшную перегрузку, потому что значительная часть квартир, она инвестиционная, там не живут. Это еще впереди будет.
Да, но тогда, если мы идем по этому пути, то мы тогда ударными темпами строим город-призрак.
А вот на это нам и указывают слушатели. Вот здесь как раз и пишут, что... сейчас я смотрю... Да, вот в нашем районе несколько многоквартирных домов, видимо, новых, где уже много месяцев не светится ни одно окно. Они построены, полно стеклянных коробок. Весь персонал, тут из охранников и длинноногих девушек, рядом. Иду по центру, не поднимая глаз, Тверская превратилась в улицу для туристов. Ну, не до конца, еще люди тут живут, конечно, но тем не менее. Вот это тоже, тоже есть.
Я в свое время на Остоженке с этим столкнулся, на так называемой «Золотой миле». Вот я там просто... Сначала побродил, это было какое-то очень странное ощущение, что зашел в другой город. Это абсолютно мертвое пространство, огороженное заборами, ровненькая зелененькая травка, по которой никто не бегает, детские площадки пустые и так далее. А потом я поговорил там с людьми, которые как раз незадолго до этого работали на переписи населения, они мне рассказали, что у них коренное, то есть вот население района за последние годы сократилось чуть не вдвое, а вот в огромных новых домах и комплексах, которые там стоят, прописано по 2, по 3, по 5 человек. Вот такой совершенно... И это действительно совершенно справедливо называется «Новая Москва» на всех рекламных и девелоперских сайтах. Вот она такая.
Ну да. Да, еще хотел спросить вот о чем. Вот тут сгорел дом Быкова на 2-й Брестской улице. Собственно, это довольно символично, да, все это горело около там вот этих всех архитектурных мастерских гигантских, расположенных на Маяковской. И, собственно, что теперь будет? Потому что за последнее время столько интересных событий, когда что-то горит потом или что-то обваливается. Сначала московские власти говорят, что они это восстановят, как на Садовом, а потом приезжает экскаватор и все это сносит. Константин.
Ну, это большой вопрос, что будет. Вот думаю, Наталья там была с группой наших товарищей, не дали, как вот и в воскресенье, да, там вот стоит обгоревший дом по-прежнему, да, крыши на нем нет. Дожди осенние уже заливаются вовнутрь. Сейчас пойдет снег, значит, дом будет засыпан. Если он так перезимует одну зиму или две, то он действительно придет действительно в аварийное состояние, станет руиной, и тогда встанет вопрос о его разборке. А, естественно, что сейчас произошло, да, вот он сгорел, он остается памятником, его надо по закону немедленно консервировать, да, и Москомнаследие обязано заставить, или, по крайней мере, надзирать за тем, чтобы его владельцы и пользователи это сделали.
А как они могут заставить? Пока что прокуратурой пугать?
Пугать прокуратурой, приходить туда самим, выдавать предписания, да, это входит в их должностные обязанности, да, надзирать за тем, как собственники или пользователи или арендаторы исполняют охранные обязательства.
А по этой 143-й статье никого не посадили за последние годы?
По 243-й,
вот, да? Которая разрушение памяти.
В Москве никого, я видел официальную справку из милиции, там ни одного дела до суда по этой статье не доведено было.
А вообще юристы как это объясняют?
Сейчас есть шанс, может быть, получить по этой статье что-то у руководителей Старград, который подкопалось под Зайкуноспасский монастырь, ну, в двух шагах от Красной площади. Но пока и тоже судебного решения нет.
Ну, то есть там есть уголовное дело или нет?
Есть.
Ох, ну вот, может быть, первый будет случай, когда все-таки кого-то из этих замечательных людей, которые там копали вместо подземного. Там какой-то переход, да, подземный, да, они подкопались,
да, там
под здание.
Был, там был такой подземный переход, который вел на Никольскую.
Ну да.
И вот он волшебным образом превратился в замечательное многоярусное подземное пространство.
Ну, а все-таки вот почему этот механизм не работает? Есть статья, есть ли какие-то юридические объяснения, что юристы говорят? Почему невозможно человека, который что-то разрушил, ну, вот если я пойду и начну бить витрины на Тверской, наверное, я попаду под суд, да? А если я начну разрушать исторический памятник, то ничего со мной особенного, я так понимаю, не случится. Но штрафуют в крайнем случае, да?
Потому что механизмы не работают сами по себе. Механизмы работают, когда работают люди, когда есть государственная, так сказать, воля проявлена к тому,
а как же
чтобы наследие сохранялось. Я не знаю, как вертикаль. Вот витрины, да, тебя сразу скрутит милиция.
Ну, это все очень просто. У витрины есть владелец, у нее есть материальная стоимость. Есть кто-то, кто обидится за разбитую витрину.
К сожалению, владельца-то как раз и изничтожает.
Просто вот Дмитрий Анатольевич Медведев, президентом Российской Федерации, работающий в Великом Новгороде, говорил о необходимости принятия экстренных мер по спасению культурного наследия России. Вот, между прочим, многие это слышали. Но, похоже, мер особых нет. Ну, вот,
Через неделю после этого руководитель Санкт-Петербурга и правительство принимают решение о строительстве башни Охты, да? А в Москве продолжается все то, о чем мы уже около часа здесь говорим. Да? Если бы он говорил это с конкретными примерами и пожеланиями, я думаю, было бы лучше.
Кристина, а вы можете объяснить, почему людей так возмущает, ну, петербуржцев, у них свой особый взгляд, их так возмущает вот Охта-центр, они там 40 деятелей культуры пишут Медведеву, что строить эту башню нельзя, 42 нынче посылают письмо, что строить башню нужно, правда, называя ее не башней, небоскребом и высоту не указывая, говоря, что нужно на Охте строить культурный и прочее центр, но, тем не менее, идет такая вот дискуссия вокруг этого проекта. Если вы проедете по Москве и посмотрите, например, на Кремль с мостов, вы увидите, что панорама совершенно изуродована чудовищными небоскребами Москва-Сити. Никто не возмущался, все на это смотрели. Если пройти по Красной площади, можно увидеть, как торчит из-за храма Василия Блаженного там тоже высотное здание в районе Павелецкой. То есть вот реакции-то в Москве вообще никакой. Может быть, действительно, проблема в том, что Москва – это действительно такая большая деревня, где люди забиваются как в муравейник и в какие-то там норки, и совершенно их не интересует. Место добывания денег, в конце концов. То есть не существует никакой общественной среды.
Ну, и такая проблема тоже есть, безусловно, потому что Москва отличается от Петербурга, конечно, гораздо более низким уровнем культурного самосознания местного сообщества, я бы сказала. Петербуржцы воспитаны на идее о том, что их город является культурной столицей России. И многие люди в это верят и хотят, чтобы так оставалось дальше, и вдумываются в то, почему это так. Они интересуются красотой своего города, запоминают ее, постепенно просто обучаются ее ценить. А Москва себя подает как столицу административную и деловую. То есть Москва кичится богатством.
Высасыванием денег из России, за что ее ненавидят.
Да, красота и богатство – это только с точки зрения вориша одно и то же. А вообще-то, на самом деле, это вещи несколько разные. И если богатство ставится выше красоты, то красота куда-то уходит. А что касается того, что никто не протестовал против строительства небоскребов Москва-Сити, это, конечно, не совсем так. Это были годы, которые не сравнить с тем, что происходит сейчас. Сейчас мы наблюдаем пробуждение общества, к счастью. Тогда людей, которые могли сказать несколько слов хотя бы против этого, было очень мало. Был Алексей Ильич Комич, например. Я полагаю, что он рано ушел от нас именно потому, что он положил свое здоровье в самые глухие годы в борьбе с тем, что он просто физически не мог одолеть, поскольку он был почти один. Когда-то я разговаривала с ним по поводу строительства вот этих небоскребов. И он мне рассказал о том, как он показал картинку, визуализацию этих небоскребов рядом с Кремлем. Это была такая же картинка, как те, которые сейчас распространяются в Петербурге по поводу строительства Охта-центра.
Ну да, как это все ужасно сочетается.
Да, картинка была ужасная с точки зрения Алексея Ильича. Он показал ее Лужкову. Лужков посмотрел и сказал: «А мне нравится». Угу. Это был ответ самодержавного государя. Он был тогда выборным мэром, даже не назначенным. Москвичи доверили свой город человеку, которому это нравится. И он полагал, что его нравится, это и есть критерий истины в данном случае. Вот результат применения этого критерия к объективной реальности мы наблюдаем сейчас всем городом.
Москвичам тоже это нравится. Если вы возьмете социологические опросы, то понятно, что выборы, вот, которые прошли, они были, мягко говоря, нечестными, но, тем не менее, объективная социология уважаемых людей показала бы, что если бы Лужков, несмотря на годы, несмотря на брошюры Немцова, несмотря на разрушенные памятники, выставился бы на выборы, на самые честные выборы, он бы выиграл эти выборы.
Но это не значит, что можно продолжать делать с городом все, что делалось эти 20 лет, да?
Нет.
Это не дает полнейшей индульгенции на любые действия, да?
Даже ну, знаете, апологеты Юрия Лужкова и его деятельности говорят, ну как же, барон Осман, он же сносил исторический Париж, и ничего, парижане ему благодарны. Или там Эйфель строил башню, парижане возмущались, теперь это символ Парижа, так вот и будет с этим газонебоскребом в Петербурге. Вот и все. Вы против прогресса, ретрограды, ничего не понимаете в том, что происходит.
Да ничего подобного. Барон Осман здесь совершенно ни при чем. Это было совершенно в иную эпоху, в иных условиях, да, без всяких законов о наследии, даже без понимания наследия и исторических ценностей, которые есть сейчас. Человечество со времен барона Османа все-таки проделало какой-то прогресс в своем интеллектуальном развитии. столетия, если те люди, которые заклинают вернуться к методам барона Османа, они, видимо, с человечеством этот шаг сделать не успели. Ну, дай бог, еще успеют. Вот. А что касается прогресса, то ни в коем случае мы не против прогресса. Ради бога, пусть будет Охта-центр в этом месте, да? Но почему обязательно надо уродовать панораму Санкт-Петербурга и зачем создавать городу новые символы? Ведь в этом самая главная проблема. Вот есть город Санкт-Петербург, который многим поколениям россиян и даже европейцев
знаком. А будет Газпромград.
Да? Вот у него есть символы Адмиралтейство, Исаакиевский купол и так далее. Почему, с какой радости город должен в наше время приобрести новый символ? Архитектура ведь это такое очень политическое искусство, да? Оно всегда... Если ты строишь что-то высокое, ты начинаешь господствовать над местностью, да? С какой стати в Петербурге надо менять этот культурный код, его изначальный? Я не понимаю.
Да. Дело в том, что ни федеральному, ни большинству региональных правителей не интересна страна, которой они управляют, нам пишут. Главное, перекачивать туда-сюда выделяемые деньги. Ну, вот экономический механизм может быть все-таки какой-то, чтобы варварство не было выгодно. Наталья, как вы думаете?
Вообще, на самом деле, безусловно, да, конечно. Ну, приведу пример Испании, скажем, где 30 лет назад происходило то же самое, что происходит в Москве сейчас. То есть было хищничество девелоперов, была власть, которая находилась с ними в теснейших любовных отношениях, наследие погибало, и все было как у нас. Но в какой-то момент все-таки кто-то во власти в Испании сообразил, что значительная часть государственного бюджета формируется за счет туризма. Если страна будет по-прежнему уничтожать то, чем она торгует, ну, у нее, конечно, останутся пляжи и море, но она торгует, на самом деле, еще и своим историческим наследием, своими прекрасными городами. Вот если их не станет, то тогда уменьшится поступление в государственный бюджет просто.
Ну, в России поступление ничтожное от туризма.
Ну, во-первых, поступления от туризма в России ничтожны, потому что мы не даем себе труда развивать туризм. Это раз. Есть страны, расположенные в гораздо более северных широтах, чем наша страна, и, тем не менее, там туризм очень развит, и там умеют извлекать деньги своего исторического наследия. А кроме того, даже если отвлечься от туризма, известно, что бизнес предпочитает размещаться в культурной среде, не в пустыне, сказать, посредине которой возвышается нечто небоскребообразное, а в приятных районах, в которых хорошо, удобно находиться человеку. Поэтому, уничтожая вот эту вот живую историческую среду ради того, чтобы построить на ее месте мертвый небоскреб, мы на самом деле достигаем только очень краткосрочного экономического эффекта.
Ну что ж, я посмотрю еще, что нам написали слушатели. Послушал начало передачи «Время гостей». Ситуацию в Кадашах переживаю с 97-го года. Вообще не очень трудно бороться с миллиардными проектами. Присутствует чиновный правовой произвол. Являюсь настоятелем церкви Рождества Христова, село Варварино, Подольского района, Московской области. Храм – объект культурного наследия. И согласовывают границы с 98-го года. В общем, нас... поддерживает протоиерей Дмитрий Покровский. Спасибо ему. А еще нам говорят про выборы. Все-таки даешь справедливый выбор. От этого, наверное, тоже что-то зависит. Константин Михайлов и Наталья Самовер были в гостях на Радио Свобода. Представители движения «Ахнарзор» вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Борис Грызлов разоблачает парламентских диверсантов.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Данила Гальперович о том, кто и что может стоять за парламентским кризисом.
В блогах «Свободы».
Реальные люди в наших блогах. Переводчик с венгерского Оксана Якименко.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».